20 часов в Москве.
Новости.
В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска успешно наступают на всех направлениях. В 2025 году освобождено более 300 населенных пунктов. Потери ВСУ за год составили около 6500 танков и боевых бронемашин. В живой силе около 500 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны стран Запада, наши вооруженные силы захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на восстановление полного контроля над Донбассом, освобождение Запорожской и Херсонской областей, а также на создание полосы безопасности в приграничных районах Украины. Всего в 2025 году российскими вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 6300 квадратных километров территории. А с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тысяч квадратных километров. Потери вооруженных сил Украины за год составили около 6500 танков и боевых бронированных машин, около 11800 орудий и минометов, а в живой силе около 500 тысяч человек.
Герасимов сообщил, что российские войска в Донецкой Народной Республике освободили более половины Константиновки, взяты под контроль около половины Димитрова. Наши бойцы ведут уличные бои в Красном Лимане. Группировка войск Днепр вышла к Орехову в Запорожской области. Начальник Генштаба Вооруженных сил России также сообщил, что ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих ВСУ, а количество ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года с 28 до 14 тысяч. Владимир Путин ночью заслушал доклады военачальников о положении дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, президент каждый день получает доклады военных ситуаций на фронте. Представитель Кремля заявил, что каждый вопрос на прямую линию, связанный с проблемами, которые могут испытывать участники спецоперации, является важным для Владимира Путина. По словам Пескова, очень много системных проблем, касающихся темы специальной военной операции, решено. Представитель Кремля также заявил, что европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в предлагаемые параметры урегулирования по Украине. По словам Пескова, Евросоюз одержим мыслью украсть деньги России, чтобы продолжить войну на Украине.
Сейчас нам нужно получить информацию от американцев, что было добавлено, что было видоизменено в результате вот этих европейских контактов. И, собственно, какое отражение в этих параметрах нашли позиции украинской стороны и европейских лидеров. У нас, конечно, есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой. Сейчас такое ощущение, что они все одержимы одной мыслью, как бы найти деньги на продолжение войны. И говоря «найти деньги», они прежде всего концентрируются на возможности воровства наших денег, которые там заблокированы. Поэтому сейчас мы ожидаем, когда мы получим эту информацию. Готовятся определенные контакты на этот счет. Ну, подождем, увидим, проанализируем и потом уже посмотрим, как идти дальше.
Песков заявил, что Россия играла, играет и будет играть важную роль в глобальной политике. По его словам, отношения с глобальным большинством развиваются динамично. При этом, как отметил представитель Кремля, Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с «семеркой» G7. Между тем, идея своеобразного клуба «ключевой пятерки» с участием России, США, Китая, Индии и Японии, которую зарубежная пресса приписывает администрации США, заслуживает внимания. Однако до сих пор никаких конкретных инициатив официально не выдвигалось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24» в преддверии прямой линии ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. Напомню, программа начнется завтра в полдень по московскому времени. Информационный ресурс «Итоги года» с Владимиром Путиным добавлен в белый список сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета, сообщили в Минцифра, передает РИА Новости, сайты МЧС, МВД, Совет Федерации, Московской биржи, ряд других также попали в белые списки, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Напомню, Минцифра начала формировать так называемые белые списки сайтов, которые продолжат работу в случае временного отключения мобильного интернета. Минфин предложил увеличить страховку с 1 400 000 рублей до 2 000 000 по рублевым вкладам сроком более 3 лет и по безотзывным вкладам сроком от 1 до 3 лет, сообщили в ведомстве. Министерства финансов также предложило увеличить страховку по эскроу-счетам с 10 000 000 до 30 000 000 рублей. Это позволит существенно расширить охват сделок с жильем, пояснили в ведомстве.
Погода.
По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшой дождь, днем в северной столице 2-4 градуса тепла, в Москве в пятницу без существенных осадков, в утренние часы местами туман, ночью в городе около 0, днем 0 плюс 2.
Маяк.
19 декабря в 12:00 по московскому времени, подводя итоги года, Владимир Путин ответит в студии на вопросы журналистов, а также поступившие вопросы граждан России. Задайте свой вопрос президенту через сайт москва-путин.ру, по телефону 8 800 240 40 или через смс на номер 0 40 40. Итоги года с Владимиром Путиным. Прямой эфир 19 декабря в 12:00.
Маяк.
Каким станет высшее образование ближайшего десятилетия? Вопрос, который волнует многих. Присоединяйтесь к эфиру в утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» 19 декабря в 9:00. Мы пригласили в эфир Диану Сюняеву, начальника управления цифровой стратегии госкорпорации «Росатом». Мы откровенно обсудим, какими знаниями и цифровыми навыками нужно обладать, чтобы работать в госкорпорации «Росатом». Почему современный подход к образованию должен быть гибким? И действительно ли способность вовремя освобождаться от знаний так же важна, как и приобретать их? Мы выясним все самое важное об искусственном интеллекте в университетской среде, концепции цифрового кампуса, новых способах оценки знаний и формировании специалиста нового типа. Включайте «Маяк» 19 декабря в 9:00. Будьте в курсе перспектив современного высшего образования.
«Маяк».
Танцевать одна в этот вечер. Диско-шар у нас над головой. Убегай, мы с тобой скорей. Теперь вижу, подойди поближе, ночь остановишь. Найти меня веком, сними же маску, я знаю напрасно. Мы остались вдвоем. Oh, знаю, напрасно мы остались вдвоем.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
Сегодня мы решили заглянуть в туннель, в котором мы, по моей памяти, еще толком-то и не бывали. Влад сегодня принес хасидские притчи.
Да, книга Мартина Бубера, небезызвестного, которая называется «Хасидские предания», где он собрал интересующие его корни, из которых, в том числе, он пытался сконструировать какое-то бессознательное израильского народа, потому что хасиды — это евреи, которые жили где-то с 16 по 19 век, так официально считается, на территории нынешней Украины, западных окраин России, Белоруссии, Чехии, Польши. Вот, в общем, все эти местечки типа Бродов, да, откуда родом Бродский, и они родили какой-то совершенно свой тип веры, свой
откуда
тип...
Откуда родом род Бродского получается?
Да-да-да.
Брод-род.
Да,
Бродский.
Да.
Так.
И там, скорее всего, был Брод.
Я понимаю.
Да, и мы вспоминали как-то в эфире Рабби Зусю. И, собственно, вот эти вот Рабби или Цадики, Цадиким называется этот народ, а, соответственно, те, кто поклоняется этим цадикам или князьям, или мудрецам, это хасидим, да, или хасиды, и они какое-то абсолютно уникальное, по-моему, дает мироощущение, какой-то взгляд на себя, на мир и на то, как стоит жить, и из этого огромного количества, то есть книга там в 500 страниц, собранных историй об этих учителях и каких-то приключениях, которые с ним происходили.
Альтернатива дзен-буддийским.
Вроде того, да.
А ты можешь пару слов про Мартина Бубера сказать?
Мартин Бубер — философ-экзистенциалист, главная его работа «Я и ты», которая... Вообще он занимался тем...
Который ты делал эфиры.
Делал эфир.
Человек
читающим.
Рекламу ты можешь как-нибудь
да,
себе сделать.
Человек читающим. На... Смотрим, есть подкасты. Если вы их не слушали, послушайте обязательно. Я очень люблю эту книгу. Книга, которая разрабатывает теорию диалога, теорию парности в... контакте между людьми, потому что, с одной стороны, все мы знаем, что такое диалог, а Мартин Бубер говорит, а что, если диалог — это не просто разговор, а это определенное состояние сознания, в котором я могу с другим человеком, предметом, животным встречаться через особые отношения, и тогда мы будем иметь совсем другой мир. Мир сердечный, мир личностный, мир, соответственно, который имеет ко мне отношение. В противоположность миру нашему обычному, повседневному, который Мартин Бубер называл «я», «оно», то есть когда я отношусь к чему-то как к неживому и незначащему объекту, взаимозаменяемому, и, соответственно, я не могу иметь там отношения и не могу иметь своей жизни.
И на этом построен роман «Оно» Кинга, «Странные дела» сериал, что дети воспринимают реальность как я и ты, а взрослые как я и оно, и им нужно прорваться сквозь эту пелену стереотипов. У меня такая параллель просто возникла. Понял, о чем говорю, да? Что дети как бы с этим миром в фантазийном ключе, да, сосуществуют,
имеют отношение. Как Кристофер Робин с своими игрушками,
да,
плюшевыми, да,
да.
Или, не знаю, Питер Пен можно вспомнить, да и много других произведений, которые построены как
«Малыш и Карлсон»
на детских фантазиях, из которых и рождается судьба человека,
да,
отдельного.
Да. Хорошо, ты будешь читать притчи.
Я буду читать притчи, мы будем их обсуждать. Это какие-то избранные, то есть из сотен притч я выбрал десятки.
Ты уже всю книгу прочитал?
Давно, да. Я ее прочитал где-то в сентябре или в октябре 25-го года. И Мне как-то она очень понравилась своей интонацией. То есть он как-то, вот, поддерживая свою теорию «я и ты», он пытался, и мне кажется, у него получилось выстроить отношения с этими странными, непонятными многим людьми. При этом, мне кажется, их культура... Они, во-первых, очень много дали людей культуры. 20 век очень во многом на хасидах построен. В Америке, например, да, куда они уезжали от австро-венгерского владычества или из Российской империи, где все время на них пытались, как на пограничных некоторых личностей, сваливать проблемы какие-то двух империй. В общем, многие из них эмигрировали, начинали новую жизнь, неся с собой вот эти вот родные пенаты и принося их в мировую культуру.
К слову, Кафка из семьи хасидской.
Например.
Гершом Шолем, Вальтер Беньямин, правильно?
Ирвин Ялом, его родители были хасидами. Бабушка с дедушкой Эрика Берна. Собственно, во многом американская психиатрия была построена евреями, как раз из этих местечек Российской империи и Австро-Венгерской империи. Ага. Гессе, по-моему, он немец, но он был рожден в Эстонии. То есть в Российской империи он был рожден. Вот. Почему-то у меня как-то перекликнулось. Ну что, начнем. Притча называется «Тому, кто много увещает».
А что такое увещать?
Ну, видимо, увещевает. Но вот так перевели данное слово.
А что значит слово?
Кто много уговаривает, видимо. Может быть, сейчас из самой притчи контекст станет понятен. Они крошечные, буквально анекдотические случаи.
Супер.
Баал-Шем, это имя учителя, сказал эти слова одному цадику, который любил произносить проповеди и увещания. Что ты знаешь об увещании? Во все дни своей жизни ты не ведал греха и мало общался с людьми, окружающими тебя. Поэтому что ты можешь знать о прегрешениях? Вот такая фраза записана.
Еще разочек все прочти, пожалуйста. Очень быстро кончилось.
Баал-Шем сказал эти слова одному цадику, то есть одному священнику, который любил произносить проповеди и увещания. Что ты знаешь об увещании? Во все дни своей жизни ты не ведал греха и мало общался с людьми, окружающими тебя. Поэтому что ты можешь знать о прегрешениях?
Ну, понятная притча.
Понятная притча.
Понятная?
Понятная.
Всем понятно. Ну, человек, который не знает тьмы, не знает и света. Так? Человек, который не грешил...
Не суди, да? Там, кстати, это довольно часто повторяющий сюжет в этих притчах, когда таким вот... В Библии их, наверное, фарисеями называют. Люди, которые очень набожны, праведны, и этим кичатся. Вот, мол, я, значит, субботу соблюдаю, а ты субботу не соблюдаешь.
Отличники.
Отличники, да. И вот таким отличникам не то, что по носу дается, а как-то вот... Слушай, ну... Try walking in my shoes, что называется. Есть такая поговорка американская. Или там у индейцев, что ты не можешь ничего сказать о человеке, если 2 недели не ходил в его мокасинах. То есть ты сначала пожил...
Откуда такая фраза замечательная?
А индейцы какие-то, это у них такие поговорки были.
Классная.
То есть ты сначала поживи его жизнь, а потом ты только и можешь какое-то суждение о нем произнести. А вот морализаторствовать, это все не имеет никакого отношения к реальности.
Да, да.
Дальше идем.
Да, это такая разминочная.
Разминочная,
была.
Да. Следующее называется упущение. У них не у всех есть название, но у многих есть название. Рави Пинхас из Корица. Мне очень нравятся эти слова, имена, места. Я прям читал и по карте смотрел, есть эти местечки, нет этих местечек. Какие-то есть, типа Барановичи каких-нибудь.
Я, кстати, делал эфир по Афанасию Никитину, ага. И там упоминаются какие-то вообще никогда, ну, и неслышимые географические
топонимы.
И я думал, типа, ну, наверное, так раньше назывались города, которых сейчас нет. Гуглю, все есть.
Все есть.
Просто... Когда-то это были торговые пути, и это были места богатые, известные, а сейчас просто они оказались на в слепом каком-то...
Да у нас тоже в России куча таких, да,
да,
где
конечно.
Не прошла железная дорога.
Типа Калязина, например.
Галич,
да?
Солигалич,
да,
да, очень
Углич.
Богатые города, да, очень да, красивые, да. Но где-то вот в Вологодской области на севере затерянные. Итак, Рави Пинхас из Корицы приехал к Баал-Шему на праздник Пасхи. И увидел, что учитель очень утомлен. Накануне заключительного дня праздника душу Рави Пинхаса раздирал мучительный вопрос. Следует или не следует ему идти в баню погружения? Я так понимаю, что это баня типа проруби. А из контекста других притч. Он решил не идти. В заключительный день Пасхи Рави Пинхас во время молитв почувствовал, что Баал-Шему суждено скоро умереть, потому что он совершенно истощился, сражаясь с ордами отступников. Рави Пинхас хотел целиком сконцентрироваться на молитве и полностью устремиться в горний мир, но заметил, что у него ничего не получается. Тогда его охватило глубокое раскаяние, что он не сходил в баню погружения. После молитвы Баал-Шем спросил Рави Пинхаса: «Был ли ты вчера в бане погружения?» Это умирающий учитель, получается, спрашивает вот у этого раздираемого душу. «Был ли ты вчера в бане погружения?» Тот ответил: «Нет». Тогда Баал-Шем сказал: «Это бывает. Ничего страшного».
Так, давай разбираться.
Давай.
У нас есть Баал-Шем, герой предыдущей притчи. Есть Рави
Пинхас.
Пинхас.
Он приехал к
учителю. А Баал-Шем — это что-то типа какого-то праведника, учителя,
да,
гуру.
Да-да-да, большой-большой.
Большой.
Пинхас тоже большой, но он ученик его.
Ученик, да. Да, мне как бы... Я вопросы буду задавать, если позволишь. Какое имеет отношение мысль Пинхаса о том, что Баал-Шем умирает, в контексте истории о погружении? Это интересно.
Я так понимаю, смотри, ему суждено скоро умереть, потому что он совершенно истощился, сражаясь с ордами отступников.
Да, я понял.
Я так понимаю, что, значит, я смотрю на Баал-Шема, и он такой великий праведник. Он сражается, не жалея живота своего и духа. А я вот не пошел в баню и не выполнил ритуал какой-то необходимый для Пасхи. То есть, переводя, мне кажется...
Он по какой причине не пошел? Потому что устал тоже.
Ну да, вот он приехал на праздник и увидел, что учитель утомлен, а накануне идти не идти. Вот у него такой вопрос был. Мы же часто с ним сталкиваемся. Вот можно сделать...
Это типа жить всем собой или не жить всем собой?
Да, да, да. Ты вот знаешь, что надо бы, например, с ребенком погулять, но тебе вот, ну ты устал, да, и не до того, и вообще... А потом что-то происходит. Уж не знаю что, и ты говоришь: блин, ну надо было сходить.
А почему... В чем смысл та последней фразы Баал-Шема? Значит, это ничего страшного, что ты не сходил. То есть я пытаюсь собрать. То есть мне понятно то, что сказал. То есть этот, как его, Раби, да, он себя как бы пожалел, он себя сэкономил. Да.
И мы часто, мне кажется, попадаем вот в такую ситуацию, когда мы себя ругаем.
Ага, то говорим... есть он не только сэкономил, он еще и себя ругать начал.
Да, да, да. И сравнивать с учителем, да, что тот вот такой на высоте духа находится, а я нет. И, как я не знаю, во время поста, да, ты вот...
То есть ты либо иди, либо не иди.
Угу.
А он и не пошел, и еще и себя палкой бьет,
да,
за то,
да,
что,
да,
не,
да,
пошел.
Да, да. И тут получается учитель, это, кстати, довольно редкое, мне кажется, и для нашего светского общества, и для нашего восприятия религиозного общества. Редкая ситуация, когда нормально относятся к промахам. И вот сквозь вообще всех этих хасидские предания проходит красной нитью то, что, ну, иди дальше, выдохни, отпусти. Ну, то есть,
ну, да,
можно застрять в грехе.
Ребенок опоздал, да, в школу. Он опоздал, он уже себя там может ругать, что он опоздал, а еще учитель говорит: ну как так можно, я же вовремя прихожу.
Ну или фильм «Резня», который мы постоянно вспоминаем, Романа Полански, да, мальчики подрались, и вот мы устраиваем резню. Кто прав, кто виноват, куда, зачем, что. Раби говорит: ну бывает, ударил один мальчик другого палкой. Нам довольно сложно, на самом деле, принять этот очень простой взгляд. Что, ну, бывает.
Потому что мы начинаем катастрофизировать. Слушай, ну если все будут друг друга палками бить.
Например, так, да. Очень странный, да, подход вот с точки зрения ребенка, например.
Да.
Один ребенок просит у другого прощения, а второй во взрослого играет и говорит: я сейчас тебя прощу, ты всех начнешь палкой задирать. Да, ты вообще опасный человек, Виталик. И здесь жизнь останавливается, мне кажется. А эти притчи, они в том числе и про...
Да, потому что когда мы наказываем, мы уверены, что так мы пресечем
будущее.
Будущее.
Да.
Оно будет таким, каким нам угодно. Окей.
Следующее.
Давай еще. Вытаскивай,
да,
из кармана.
Все
много их там?
Ну, штук 20.
Хорошо.
«Все это чудо» называется. Спросили Рави Баруха. В одном гимне Бог назван творцом снадобий, вызывающих благоговейные похвалы, Господом чудес. Почему? Почему снадобия не стоят после чудес, а предшествуют им? Цадик ответил: «Бог не хочет, чтобы его хвалили как Господа сверхъестественных чудес. Поэтому здесь, в этом гимне, посредством упоминания снадобий, природа предшествует чудесам и стоит на первом месте. Но истина в том, что все это чудо».
Ага.
Тоже, мне кажется, очень современный такой сюжет, когда мы воспринимаем что-то религиозное или сверхъестественное как некие чудеса.
Мы воспринимаем это, знаешь, как что? Как отличное от остальной жизни.
Да. Что-то вот...
Что мама обед приготовила, это в порядке вещей.
Угу. Вот. Что тебе зарплату заплатили?
Это в порядке вещей,
или
да.
Что поезд вовремя приехал.
Да. А вот что современный человек называет чудом?
Или, например, человек готов поверить во что-нибудь, он колеблется. Не обязательно даже в религиозное, а в какие-нибудь курсы для похудения или для успешного успеха. Но есть в нем вот эта задняя вторая мысль, которая говорит: ну, слушайте. Мы, кстати, делали с тобой эфир, его тоже можно послушать на платформе «Смотрим», про кашу из топора, такую сказку. Когда, значит, у нас просто щи сварить, это не чудо. Это ерунда, жадность и прочее. А вот если из топора сварить, ого, ничего себе, вот это фокус, вот это да, вот это чудеса. И поверить вот этому взгляду тому, что все чудеса, на самом деле очень небезопасно. Я такое слово скажу. Мы развернем это после новостей. Нам сейчас надо прерваться. Но вот такой вопрос подвешу.
Хорошо.
Почему мы не можем этому поверить, что все чудо? И я в том числе, например.
Ты да.
Угу. И ты.
Спасибо, Влад, это очень приятно.
Вернемся.
Себя, если сможешь. Маяк. Now it's with me. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep now, my only one. Sweethearts, who sleep apart. Lost to find the other side spines, who must sleep out. And rose to pose, now shush, she makes a sound. The sounds he makes to calm me down. Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью, те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
Так говорит маяк.
Реклама. Международные переводы могут тянуться днями. С А7 ваши платежи доставят в Китай всего за 4 часа. Быстрее всех на рынке. Деньги идут по великой стене прозрачности и контроля. Комиссия всего 0,3% плюс НДС. Без скрытых условий и сложных процедур. Для бизнеса, который ценит скорость, надежность и простоту. А7. Китай теперь ближе, чем кажется. ООО А7 Агент. При участии Паобанк ПСБ. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
«20:30 в Москве».
Новости.
В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска успешно наступают на всех направлениях. В 2025 году освобождено более 300 населенных пунктов. Потери ВСУ за год составили около 500 тысяч человек, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, группировка войск «Восток» ведет бои за город Гуляйполе, а группировка «Днепр» вышла к Орехову в Запорожской области.
На запорожском направлении группировка войск «Восток», начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления. В течение года на данном направлении взято под контроль около 2000 квадратных километров территории и 89 населенных пунктов. В своей зоне ответственности группировкой войск «Восток» полностью освобождена территория Донецкой Народной Республики, успешно развивается наступление на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Сейчас ведутся бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области, городом Гуляйполе. Группировка войск «Днепр», преодолевая тактическую зону обороны противника, последовательно освободила 7 населенных пунктов и вышла к городу Орехов. Продолжает наступательные действия с общим направлением на Запорожье. В дельте реки Днепр расширяет контроль над островной зоной. Кроме того, полностью обеспечена безопасность Запорожской атомной электростанции.
Герасимов заявил, что основным источником военных угроз для России является коллективный Запад, который не отказывается от цели нанести России стратегическое поражение. Начальник Генштаба отметил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ – долгосрочный вызов интересам России на западном стратегическом направлении. Владимир Путин каждый день получает доклады военных о ситуации на фронте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что каждый вопрос на прямую линию, связанный с проблемами, которые могут испытывать участники спецоперации, является важным для Владимира Путина. По словам Пескова, очень много системных проблем, касающихся темы специальной военной операции, решено. Отвечая на вопросы в преддверии прямой линии с президентом, представитель Кремля заявил, что Владимир Путин был и будет одним из самых уважаемых в мире политиков. Россия играла, играет и будет играть важную роль в глобальной политике. При этом Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с семеркой G7.
Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей. Мировое большинство заинтересовано в дальнейшем развитии дружественных отношений с нашей страной. И это если брать сотрудничество по линии интеграционных процессов различных организаций. Это БРИКС, это ШОС, это другие форматы. Россия вместе с тем достаточно активно продолжает играть, занимать свое место в двадцатке, в большой мировой двадцатке. Мы по-прежнему не заинтересованы в каком-то воссоединении с семеркой, ибо считаем, что это отживший себя формат, которая находится в стадии деградации.
Между тем, идея своеобразного клуба «Ключевой пятерки» с участием России, США, Китая, Индии и Японии, которую зарубежная пресса приписывает американской администрации, заслуживает внимания, однако до сих пор никаких конкретных инициатив официально не выдвигалось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в преддверии прямой линии ежегодной большой пресс-конференции президента. Напомню, программа «Итоги года» с Владимиром Путиным начнется завтра в полдень по московскому времени. Еще одно заявление Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь главы государства заявил, что любые действия по экспроприации российских активов на Западе получат ответ. По словам Пескова, Россия задействует все правовые механизмы по привлечению к ответственности тех, кто будет в ответе за возможную экспроприацию российских активов.
Погода.
В Петербурге завтра местами небольшой дождь, 2-4 градуса тепла. В Москве в пятницу без существенных осадков, днем 0+2.
Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ на очередные матчи. В первом из них автомобилиста дома обыграл Минское «Динамо» 3-2 по буллитам. В эти мгновения «Северсталь» Салават Юлаев 1-2, «Динамо» Москва Борис 0-0, «Нефтехимик» Авангард 0-3. В матчах «Локомотив» ЦСКА и СКА Акбарс счет равный 1-1. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил разбирательство по поводу расизма в матче Краснодар-ЦСКА. Все подробности у нашего обозревателя Николая Саприна.
КДК РФС объявил о прекращении разбирательства по поводу расизма в матче Краснодар-ЦСКА, сыгранном в рамках 18-го тура РПЛ. Напомню, что в перерыве этой игры, в которой краснодарцы победили 2-1, в подтрибунном помещении произошла стычка с участием клубмейца Джона Кордобы из Краснодара. Приписывалось участие в ней Борису Мойзесу из ЦСКА, причем, по словам свидетеля эпизода, защитника Краснодара Лукаса Аласа, причиной конфликта стало оскорбление российского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Вильягру. Как рассказал глава КДК РФС Артур Григориан, есть информация, что футболисты готовы примириться. У них должна быть встреча. Решение, с учетом объяснения лица, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил дело производства прекратить. Григориан отметил, что помимо объяснений футболистов Кордоба, Мойзеса, Вильягры и Аласа, Краснодар представил видео, на котором, правда, нет звука. На видео Кордоба обвинил Вильягру. Вильягра подтвердил, что был разговор на повышенных тонах, но отрицает, что с его стороны прозвучали российские оскорбления. Однако Вильягра признал, что был эмоционально возбужден, и поэтому, наверное, произошло недопонимание. Оба клуба подчеркнули, что являются интернациональными. ЦСКА заявил о том, что игроки и тренеры не слышали о том, чтобы Вильягра произносил то, что ему приписывают, сказал Григорианс.
Болельщики ПСЖ посвятили песню российскому голкиперу команды Матвею Сафонову после победы клуба над Фламенго в финале межконтинентального кубка. Напомню, Сафонов отыграл всю встречу и отразил 4 удара подряд в послематчевой серии пенальти. А в припеве болельщики ПСЖ называют Сафонова героем, Д'Артаньяном, легендой и ключевым игроком команды, призывая назвать в его честь улицу. Вратарь Александр Селихов признан лучшим игроком Урала по итогам первой части сезона в первой лиге чемпионата России. 31-летний голкипер провел 19 матчей в ФНЛ, пропустив 11 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Возглавляющий «Черноморец» Вадим Евсеев может стать главным тренером махачкалинского «Динамо», сообщает LegalBet. По информации источника, руководство дагестанского клуба всерьез рассматривает кандидатуру 49-летнего специалиста. Женский футбольный «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вадимом Козловым до конца 2027 года. Козлов возглавил «Спартак» в 2023-м. Под его руководством женская команда «Красно-белых» впервые в истории стала чемпионом России в этом году. В завершении о фигурном катании в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России. Сегодня первый соревновательный день, и завершились прокаты ритм-танцев. Промежуточными лидерами соревнований стали четырехкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин. На второй позиции идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов. На третьей Екатерина Миронова и Евгений Устенко. И пока это все новости спорта.
Пойми себя, если сможешь.
Да, Влад, ты до новостей сказал, что человеку сложно поверить в то, что все это чудо, потому что поверить в чудо действенное, как-то чудо, в чудо-основанность мира небезопасно. Что ты имел в виду?
Я имел в виду, что если мы вдруг обнаружим, что все имеет значение, если оно чудесно, значит, оно все есть. То есть мы не можем мир делить на...
Чудо — это же то, в чем содержится смысл, нет?
Ну, в том числе, мне кажется. Чудо — это то, что работает. Буквально, ну, что такое магия, да? Чем магия — это техника. Техника — это то, что работает. Техне по-гречески — это и искусство, и техника, и магия в том числе. А, то есть зачем нужны магии, чем они занимаются? Они заставляют вещи работать. Если я могу что-то собрать, что будет работать, неважно, организацию, механизм или...
Заклинание.
Заклинание, и это производит эффект, то мы говорим, работает. И мы тогда, с другой стороны, когда не верим, что все чудо, мы говорим, вот есть вещи важные, а есть неважные. например, урок слушать это важно, а ворон считать в окне это не важно.
Ага.
Хотя и то чудо, и это чудо. И вороны. И мы не знаем. Если, например, этот мальчик, который получает двойки за геометрию, и, но при этом становится великим этологом и изучителем воронов, мы говорим, ну вот, видите, как хорошо. Это призвание. Да? Хорошо, что учитель его не передавил. Хорошо, что ему было наплевать на эти двойки. И родители ему... Мы говорим, ну чудо, конечно, что мальчик не сломался. Да? А если он не стал этологом? Мы говорим, ну что за вот лодырь какой-то отвлекается. Из ДВГ у него, наверное, надо ему таблеточек попить. То есть мы сводим... Давай так еще. Чудо — это не только то, что работает, это еще беспричинное что-то.
Ага.
Что-то, что существует само по себе. А мы вот в одной из прошлых притч уже говорили, что оно все само существует.
Угу.
И существует само добро, существует само зло. Не в этом эфире, мы в одном из прошлых эфиров говорили,
новогодний,
что все само существует. А сконструировать это невозможно. И... Мне кажется, вот про это, эта мысль, что оно все существует само, оно все чудо, это тождественное понятие, это все нельзя сконструировать, запланировать, и благими намерениями мы сами знаем, куда вымощена дорога.
А мне кажется, во всех этих притчах, во всех случаях, в тех трех, что я услышал, ключ кроется всегда в точке непонимания или вопрошания. Вот этот барух, он задает вопрос, можешь сейчас этот вопрос прочитать по поводу текста гимна?
Да, значит, в одном гимне Бог назван творцом снадобий, вызывающих благоговейные похвалы, Господом чудес или Господом чудес. Почему? Почему снадобия не стоят после чудес, а предшествуют им?
Что подразумевается под снадобиями? Это нечто спасительное?
Снадобия, вызывающие благоговейные похвалы. Ну, я так понимаю, там лекарства какие-то, ага, или манна небесная, или какие-нибудь эликсиры,
ага,
как они называются, гармония или...
Да, я пытаюсь понять вопрос Баруха. Почему ему хотелось бы, чтобы чудеса стояли...
Но чудеса как будто важнее, да, что это Господь, способный на чудеса.
Угу.
А здесь, ну, это там... В одном гимне, я сейчас перефразирую, Бог назван творцом НДС, вызывающим спокойствие в государстве... Господом чудес.
Ага, понял.
Или Господом космических полетов,
да,
позволяющих исследовать Вселенную. И Господом чудес.
Я понял, понял. А и что отвечает ему?
Потому что Бог не хочет, чтобы его хвалили как Господа сверхъестественных чудес. Поэтому здесь, посредством упоминания снадобий, природа предшествует чудесам и стоит на первом месте.
Почему ему не хочет, чтобы его хвалили так?
Потому что мы тогда сосредоточимся только на чудесах, только на хайлайтах. Только на как бы вот избранном, а все остальное останется за
тут,
кадром.
Тут и другой момент подсвечивается, мне кажется, этим, что если я, ну, я про Христа схожу хорошо, если, или там даже можно Моисея взять, окей. Если я верю в Христа, то потому что он чудеса творил, да, то для меня будет Христос такой-то кудесник, который доказывает свою божественность чудесами.
Угу.
Либо я говорю, слушайте, я вот все эти чудеса из Евангелия выкидываю для себя, и для меня вот Нагорная проповедь — это как бы основа христианской философии. И тогда для меня уже Христос не Бог и человек, а он просто философ. То есть вот это отделение чуда от, не знаю чего, от... мудрости, от блага, отделение чуда от блага, так скажем, да, оно порождает разделенность, по большому счету.
Причем что в одну сторону, что в другую.
Что в одну, что в другую, да. И поэтому одни говорят, ну, конечно, я читал Евангелие, но, конечно...
Хорошая философия.
Хорошая философия, да. Другие
и говорят, этика такая,
другие,
да?
Не понимают вообще, как бы, Нагорной проповеди, говорят, но он бог, потому что он воду в вино превращал.
Людей.
Да,
и людей. Пятью как-то хлебами.
Да, и это... Ну, и мне кажется, это порождает потом и твое собственное. То есть, с одной стороны, у тебя сугубо мистическое восприятие мира... А с другой стороны, у тебя прагматичное такое, рациональное восприятие мира.
Угу.
Да, и получается, что я мир не могу собрать, потому что где-то он логичен, а где-то алогичен. Где-то он благ, а где-то он чудодейственный.
Мы тогда,
да,
вообще не можем сойтись, ну, в каких-то, я не знаю...
Да, потому что...
Родился ребенок, мы говорим, это чудо. Врач, акушер говорит, ну какое чудо?
Это благо.
Это для... восьмой ребенок.
Ну
у меня
да,
уже
да.
Сегодня.
То есть мне сложно видеть одновременно в благе чудо и в чуде благо. Вот. И поэтому мне сложно видеть в...
Ладно, в благе, а во тут вреде... сказано все это
все,
чудо.
Да, мне
и
сложно видеть...
все, что мы маркируем как плохое.
Да, это...
У хасидов очень интересная, кстати, теория зла, почему оно и зачем существует. Там появляется вопрос «зачем?». И для них зло — это то, что дает нам возможность не засыпать для того, чтобы быть лучше. То есть, видя что-то злое, обращая внимание на себя, видящего это злое, замечающего, я могу что-то делать. Угу. Или могу понимать, что мир еще не в полном, как бы, в полной гармонии.
А зачем мне это видеть? Там задается такой вопрос.
Ну вот, для того, чтобы не возгордиться.
Ага. Я так понимаю, это все про...
Примерно как Будда, который до 29 лет...
Не видел.
Не видел и прекрасно себя чувствовал. У него и мысли не возникало. А потом увидел, и как истинный хасид такой, ой-ой-ой. Похоже, тут надо разбираться.
Будда истинный хасид. Знаешь, что хорошо с буддизмом?
А?
Что чё про Будду не скажешь, никто не будет оскорблен.
Это просто звук, да?
Просто есть же ведь нашумевший этот рок-опер, «Иисус Христос, суперзвезда». А как бы вот Будда истинный хасид, мне кажется, звучит интереснее.
Ну, может кого-то напугать, потому что хасид как-то приняло какой-то... Вот чисто по звуку звучит не очень безопасно.
Ну, это на просултанке что-то.
Ну да. Дальше поехали.
Да.
Игра в прятки.
Забавно.
Внук Рави Баруха и Иехиэль... Это так внука зовут. Как-то играл с одним мальчиком в прятки. Он хорошо спрятался и ждал, покуда приятель его найдет. Подождав довольно долго, он вылез из своего укрытия, но другого мальчика нигде не было видно. Иехиэль понял, что тот не искал его с самого начала. Заплакав, он побежал к деду и пожаловался на своего товарища. И тогда на глазах Рави Баруха тоже выступили слезы. И он сказал: «Бог говорит то же самое. Я укрылся, но никто не хочет искать меня».
Так, это мощно. Дело в том, что у меня такая история была.
Мы когда тебя не хотели искать?
Нет, она была грустнее для меня. Ну, то есть это вообще трагедия, честно говоря. Мы играли с ребятами в прятки в деревне, а у меня всегда был жуткий страх, что меня найдут.
Поэтому
я всегда очень хорошо спрятал. Всегда. Я даже в Counter-Strike, когда играл, то есть я постоянно так прятался и всех спинов расстреливал, чтобы только не встречаться с врагом глаза в глаза. Я не любил этих перестрелок, знаешь. И меня искали и не нашли, и все разошлись.
Это как дурак, да?
Это было какое-то предательство игры совершенно, и мне было жутко грустно. Потому что, во-первых, непонятно, кончилась игра или нет. А во-вторых, да вообще как так можно? Сдавайтесь тогда. Уйдем на рекламу.
Пойми себя, если сможешь.
«Маяк».
22 и 30 декабря окунитесь в магию праздника с новой программой от шоу «Люмисфера». Волшебный свет Рождества и тысячи свечей. Сказочные мелодии из «Гарри Поттера» и «Анастасии» вернут в детство. А хиты «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock» зажгут в сердце огонек предвкушения праздника. Подарите себе тепло и свет в эти волшебные вечера. Билеты на lumisfera.show. 6+.
Имена собственные. Ученый, поэт, общественный деятель Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. За годы жизни в СССР младший сын поэта Сергея Есенина трижды был помещен в психиатрическую клинику за антисоветские стихи. Неоднократно арестовывался. В общей сложности провел в лечебницах и ссылках более 6 лет. Несмотря на постоянные гонения, сумел организовать первый в Союзе митинг гласности. Был одним из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР. Автор нескольких фундаментальных работ в области математической логики.
Это мы. Это про нас. Маяк.
В случае нехватки информации воспользуйтесь нашим каналом. Повторяю, в случае нехватки информации.
Телеграм-канал Маяка. Анонсы всех шоу и подкастов.
Подписывайтесь и не забудьте включить уведомления.
Маяк.
Пойми себя, если сможешь.
Да, Влад, будь добр, еще раз перечитай эту притчу про прятки, потому что кто-то к нам только сейчас подключился, и он хочет понять, о чем мы сегодня разговариваем, а говорим мы сегодня о хасидских притчах.
Да. Внук Рави Баруха Иехиэль как-то играл с одним мальчиком в прятки. Он хорошо спрятался и ждал, покуда приятель его найдет. Подождав довольно долго, он вылез из своего укрытия, но другого мальчика нигде не было видно. Иехиэль понял, что тот не искал его с самого начала. Заплакав, он побежал к деду и пожаловался на своего товарища. И тогда на глазах Рави Баруха тоже выступили слезы. И он сказал: «Бог говорит то же самое. Я укрылся, но никто не хочет искать меня».
Да.
Мне кажется, тут еще...
Тут много чего,
но важная черта цадика, мне кажется, это то, что во всем мы видим параллели с жизнью в Боге, с Богом, в любой детской игре. Большой талант, да, мы вот в прошлый раз говорили, что все чудо. Вот мне кажется, что все есть Бог. Это похожее выражение, и цадик — это тот, кто это видит.
Ой, можно я эту мысль продолжу?
Давай.
Я просто, как и ты, недавно посмотрел фильм «Сны поездов», и там, если помнишь, был герой, который знал Библию наизусть,
да,
фактически.
И просто... все время трындел о ней.
Еще я вспомнил героя романа «Красное и черное» Стендаля. Имя забыл героя, который знал наизусть тоже Ветхий Завет и этим себе даже положение в обществе смог организовать.
Вовремя приводя цитату какую-то.
Да, 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 и люди поражались этому. И дело в том, что... ну и в целом, как бы, иногда детей, особенно в католических и протестантских семьях, с детства заставляли читать и пересказывать отрывки из Евангелия там, или просто из Библии, и как бы проверяли на знание, да, вот, библейский текст. Возможно, до сих пор эта практика есть, в случае, там, в первой половине 20 века она была распространена. А то, что мы видим здесь... Это совершенно другое понимание божественного начала. То есть мы смотрим на Библию не просто как на список историй, которые должны тебя чему-то научить. А там нету чувства, там есть понимание или знание, там есть знание, но нет вот чувственного отношения. Угу. Хасидизм, он же в целом про то, что мы Господа Бога не можем познать, мы можем его только эмоционально как бы воспринять.
Да, поэтому все их песни, гимны, танцы.
Да. Нет, нет, никого, кроме Бога одного. Знаешь, это видео известное?
Да, да, да. Когда они кружатся, да?
Нет, там просто тысяча раввинов поют эту песню. Так вот, я к чему? К тому, что... А вот то, что ты сказал, что в детской игре он увидел это параллель, потому что это... Вот ты можешь увидеть Бога как бы во всем мире, только если этот мир как бы живой. А то, что живое, оно, оно может быть воспринято и воспринимай, и воспринимать тоже тебя. Поэтому мир с тобой в диалоге. Это как бы живой мир. И... Он же не стал цитировать там какого-нибудь Иезекииля или Даниила, который точно так же когда-то...
Или просто сказать, да что-то не переживай.
Да. А он именно, он заплакал, то есть он познал, он узнал в слезах своего ребенка слезы мира.
И слезы Бога.
Слезы Бога, да. И тоже всплакнул, и фактически на самом деле трое плачут. Внук, дедушка и сам Бог. Да, то есть вот я про слезы Зуси вспомнил.
И такой особый взгляд на мир, да, когда все, что происходит, есть как бы реальность этого Бога. Да, слезы — это Бог плачет, боль — это Богу больно. Mm-hmm.
И вот эта фраза «Я укрылся, но никто не хочет меня искать». То есть...
Это расстройство ребенка, да, что я хочу с вами взаимодействовать. И мне интересно и радостно от того, что вы есть, но вы не хотите...
Да, да.
Вы думаете, что меня нет, или игра вам неинтересно, такая... вы заняты какой-то другой ерундой.
Слушай, а ты смотрел этот сериал «Чудотворцы», что ли, называется? Такой дурацкий сериал про то, как... Значит, есть какая-то... Ты не смотрел его?
Нет.
Есть такая божественная канцелярия, и там, значит, такой бог-дурачок. Ему спрашивают, ну что ты сделал на земле? Он говорит, ну как, я придумал жирафа. Он такой с длинной шеей, пятнистый. На него смотрят, как на полного идиота. Типа,
ангелы?
Типа, вот мы, ну нет, другие боги, они говорят, вот мы на наших планетах сделали вот это. А что ты? Да у меня еще есть бегемот. Он такой большой, огромный, тяжелый, и у него короткие ноги. Они говорят, так, очень интересно. Понял, да? Ну он такой юмористический.
Восторженный ребенок, да?
Да, он такой восторженный ребенок. И у меня вот эта параллель возникла, потому что, по большому счету, да, ну, если вот мы представим, что мир — это какая-то такая игровая площадка, то зачем было делать норвежские фьорды? Столько сил потрачено. Все это вырезать, эти гроты, эти скалы, то есть там работал великий архитектор. Я не был на них, но я фотки видел, я уже обалдел, понимаешь? Или такой, а тут пустыня будет. Какая? Да вот такая.
Но при этом мы часто оказываемся в ситуации, или, видимо, знаем таких людей, которые приезжают куда-нибудь и говорят, ну, горы, да. Да, я бывал на Кавказе. Высокие, да. И живут дальше. Нам сейчас пора на новости прерваться. В следующем части продолжим читать хасидские предания. Вернемся.
Себя, если сможешь. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой». Летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой. Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
Товарищ в пути.
Да, совершенно верно.
Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».